Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 416, статья «Свобода воли», подзаголовок «Третья причина». Вопросы можно задавать через kap.tv, избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 416, статья «Свобода воли», подзаголовок «Причина третья».
Бааль Сулам объясняет нам, что вся наша личность, все «я» человека состоит из четырех факторов. То есть я существую, я чувствую, что я живу, существую в некой реальности, я. Кто этот «я»? Я не знаю этого. Я знаю, что вот таким образом я себя чувствую, что есть вот «я», мое окружение. Я чувствую себя таким образом и свое окружение. В общем-то, где это я ощущаю? Внутри своего желания получать. Мое желание получать, оно ощущает всяческие наполнения и их отсутствие. Из ощущения наполнения и его отсутствия в различных мерках и состоит мое ощущение, понимание, сознание. В общем-то, келим представляет из себя желание получать, насколько они наполнены или же опустошены. И тогда желание, вот это желание получает, находящееся на уровнях неживой, растительный, животный, человеческий, и даже творец, то есть корень, оно, в общем-то, и дает мне ощущение моего тела, моей жизни, моего «я», окружения и так далее. В общем, мое желание получать со всем тем, что есть в нем, это то, что мне необходимо знать, что оно из себя представляет и что именно оно ощущает. Я нахожусь внутри этого желания получать, и оно передает мне это ощущение меня и внешней действительности, в ощущении самого себя. У меня есть некое тело, которым я управляю, а в ощущении внешней жизни, я не знаю, здесь есть еще множество всяких людей, целая вселенная. Что это из себя представляет, я не знаю. Таким образом, это представляется во мне внутри моего желания получать. Бааль Сулам говорит, что для того, чтобы исследовать эти вещи, в особенности исследовать их в свете свободы выбора, каким образом я могу их использовать, в какой форме, в каком направлении, можно ли мне сделать с тем, что я раскрываю, что мне заблагорассудится, или же я могу использовать это только лишь в каком-то определенном направлении, ну, скажем, как на какой-то определенной волне. Если я, скажем, освещаю что-то каким-то светом, то я вижу эту картину, путь и прихожу к какой-то цели. А все остальные вещи для меня являются закрытыми, они вообще не для меня. Это для моего партнера, для иной силы, для природы, которая меня создала и так далее. Поэтому он говорит, что здесь находится очень тонкий, присутствует очень тонкий подход. И только лишь при его помощи мы можем прийти к тому, чтобы увидеть прежде всего всю картину правильным образом. И во всех остальных углах, со всех остальных углов мы увидим испорченную картину. Это будет ложью и будет нам дорого стоить. Главное, чтобы я смотрел бы на все это с правильной точки зрения, чтобы я знал бы, что мне необходимо делать и куда прийти, и, в общем-то, вот этот самый подход, когда я вот так через эту дырочку или через эту, или при помощи этой волны вот так вот разрезаю, воспринимаю свою реальность внутреннюю и внешнюю, чтобы этот подход дает мне одно единственное возможное действие, которое я должен совершить, если я действительно совершаю это действие собственными руками. Это действие по свободе выбора. Все остальное нет. Это то, что он хочет выяснить. Он не хочет прийти к различным ощущениям, которые есть в наших ощущениях, в ощущении этого мира, откуда это приходит, почему это нам представляется именно таким образом, как мы это видим, какие еще возможности здесь есть, чтобы увидеть все эти вещи. Он этого не касается. Нет. Его целью является лишь сказать нам, что есть только одно действие. Если ты даже и другие вещи просто не знаешь, главное для тебя это узнать это. Поскольку от этого зависит вся твоя жизнь, все твое будущее, при помощи этого маленького правила, которое у тебя есть, ты можешь изменить все остальные вещи просто от края до края. То, что тебе дано, но это, в общем-то, на тебя и возложено. И не стоит тебе ничего другого касаться, потому что ты только испортишься. То есть вот эта свобода выбора, она должна направлять меня не к тому, чтобы касаться или прийти к каким-то другим действиям, то, что называется исправляющие природу или всякие другие вещи, потому что этим я только врежу. И тогда еще необходимо исправлять этот вред. Необходимо прийти к этому действию кратким путем и исполнить его. Для того, чтобы знать об этом, он объясняет нам, что есть, в общем-то, всего лишь четыре фактора в каждом из наших состояний. Если мы воспринимаем себя, если мы себя правильно настраиваем, то мы находимся под воздействием четырех этих факторов. Суть пути развития, основы внутренней причины следствия и внешние, скажем, основа это нам понятно, что нам так объясняет, что это природа, которую невозможно изменить, ты принял это еще до того, как ты себя ощущаешь здесь и сейчас, поэтому ты можешь выяснить и спросить, почему это так или иначе, это ведь никакой реальности не изменяет, это ты уже... Такое и есть, и все, мы с этим закончили. Это как бы одностороннее продвижение с одной точки и до конца. Если ты себя воспринимаешь вот здесь посередине, это то, что ты есть. А о прошлом тебе нечего, на прошлое тебе нечего жаловаться. Мне хотим лишь выяснить, как ты можешь сделать так, чтобы лучшим образом прийти к будущему. И вообще... Должен ли ты существовать согласно понятию добра? Это основа пути развития этой основы тоже. Он говорит о том, что здесь нечего поделать, поскольку, конечно, из зерна пшеницы произрастет пшеница, а из риса произрастет рис. Но здесь, в этой основе может произойти изменение, то есть добавки, облачение на нее, когда кроме этих самых данных, решимот, или же вот этой информативной частички, находящейся в каждой вещи, есть также и то, каким образом она будет развиваться, насколько она будет развиваться. А вот это уже называется вторым фактором. Это мы уже прошли и пришли к третьему фактору, да? Это третий фактор внутренней причины и следствия. Пожалуйста.
Внутренние причины и следствия — это порядок внутренних причинно-следственных связей, основы, изменяющихся под воздействием внешних сил, окружающей ее среды, с которыми она соприкасается. Это означает, что из одного сгнившего в земле пшеничного зерна получается много пшеничных зерен, иногда еще больших и лучших по качеству, чем посеянное зерно. Ведь здесь обязательно есть дополнение, вызванное воздействием факторов, участвовавших в процессе и присоединившихся к силе, скрытой в окружающей среде, то есть к основе. В результате этого и происходят все те качественные и количественные изменения, которых совершенно не было в предыдущей форме пшеницы. И эти факторы — соли и минералы, находящиеся в земле, дождь, солнце, которые воздействовали на нее тем, что выделили свои силы и присоединили их к скрытой силе самой основы, что в соответствии с законом причины и следствия привело к множеству количественных и качественных изменений этого нового образования. И надо понять, что этот третий фактор соединяется с основой на ее внутреннем уровне, поскольку скрытая в основе сила контролирует их так, что в конце концов все эти изменения относятся к виду пшеницы, а не к чему-то другому. И поэтому мы относим их к внутренним факторам, отделяя от факторов второй группы, которые, в соответствии со своим определением, неизменны, в то время как третий фактор изменяется как по количеству, так и по качеству.
Ну, это понятно, да, что мы можем при помощи этого наставить добро. Человек в основе своей не изменяется, у него остаются те же самые естественные его свойства, но он может использовать эти свои естественные свойства более полезным образом, и тогда он будет, он их правильно сможет использовать с добром. То есть каждому человеку нечего жаловаться на его основу, то есть на то, что каким образом он был создан, в каком состоянии, в какой форме, ведь все это от него не зависит, и в действительности не имеет никакого отношения к исправлению. К исправлению зависит от... Для исправления важно то, каким образом с этого момента и далее он будет расти. Это... А это уже приходит вот из использования этих четырех факторов. Понятно? Понятно? Ну, хорошо, дальше.
Фактор четвертый. Причины следствия при воздействии сторонних факторов. Это порядок причин и следствия при воздействии сторонних факторов, то есть действующих извне. Они не воздействуют на пшеницу напрямую, как дождь или солнце, а являются для нее такими дополнительными факторами, как, например, присутствующие на том же участке соседи, или такие внешние изменяющиеся явления, как град или ветер. Таким образом, находим, что четыре фактора соединяются в пшенице в течение всего процесса ее роста. И любое состояние, которое пшеница проходит за это время, обусловлено этими четырьмя факторами. То есть ими определяются и количественные, и качественные характеристики состояния. И так же, как в описанном случае пшеницей, этот закон действует во всех видах любых образований в этом мире и справедлив даже по отношению к мыслям и знаниям. Например, если обрисовать какое-то состояние, образование любого человека, верующего или атеиста, ультрарелигиозного или умеренно религиозного, то поймем, что состояние человека возникло и было определено теми же четырьмя факторами.
Вопросы? Мне нечего добавить.
Мы здесь говорим о той точке единства, об этом общем младенце, который родился на Конгрессе. Это основа нашего состояния сегодня, после которого мы должны вызвать какое-то воздействие внешних факторов?
Нет, нам необходимо раскрыть их и создать, а не изобрести. Там все это есть и присутствует. Прежде всего, необходимо понять, что все те формы, которые мы раскрываем, не то, что мы их строим, но мы их раскрываем. Ты ничего нового не порождаешь. Ты лишь возвращаешься к особо исправленной форме. И все. Раскрываешь ее уже существующей. И поэтому, когда ты раскрываешь ее в качестве существующей, но она просто раскрывается перед тобой, то там ты можешь раскрыть все, просто мир бесконечности, ничего ты там не добавляешь. При помощи твоих усилий ты лишь раскрываешь это состояние. То есть заранее уже известно то, что в таком виде должно происходить объединение, это объединение должно быть именно таким образом, и все это заранее известно, оно, это неизвестно лишь самому тебе, а мы только раскрываем эти вещи, это раскрывается нам как бы из тумана.
Можно сказать, что это основа, которую мы сейчас должны заново раскрыть в нынешнем состоянии?
Ну, подумай так. Мое первичное раскрытие на каждой ступени, в каждом состоянии, называется ли это основой? Нет. Но если я подхожу к этой вещи и воспринимаю, исследую ее, основа ее не заключается в том, чтобы я раскрыл ее первым. Ее основой называется вот этой сутью. Быть может, я просто вижу внешнюю обертку, как в человеке, как, скажем, в каком-то растении. Да.
Вопрос такой. Я говорю не о любом состоянии, я говорю об этом конкретном состоянии. Сейчас родилось что-то новое.
Это родилось в твоих глазах, в твоем ощущении. Откуда ты знаешь, что то, что ты видишь, является этой сутью?
Потому что мы говорим о чем-то общем.
Только по той причине, что ты раскрыл это своим первым взглядом. Поэтому ты говоришь, что это то, что раскрылось первый раз, некое явление, это называется сутью, основой. Это то, что я ощущаю, что с тобой происходит. Может быть, ты раскрываешь это снаружи, а не внутри.
Я по-другому это скажу. Я слышу, что говорите вы, и не говорю сейчас о себе. Вы говорите, что это состояние, которое мы раскрыли, мы все вместе должны его поддерживать, несмотря на добавляющийся авиют, для того, чтобы оно каждый раз раскрывалось заново над вырастающим, все растущим авиютом.
Да.
Так? Можно ли относиться в связи с тем, что мы изучаем здесь, то, что это была наша основа, а теперь наши совместные усилия снова раскроют его на более высоком уровне.
Если мы пробудим себя к тому, чтобы воздействовать на то состояние, которое мы достигли, будет ли это внешним фактором? Да. Это, конечно же, не основа. На основу мы вообще не можем повлиять. То есть я не знаю, каково именно нынешнее состояние, я не знаю следующего состояния, этого не касаюсь. Основа, она проходит как такая красная нить внутри, я не знаю, что это. Я знаю лишь, что из нее строятся все более внешние формы, как оболочки ее. Это значит свойство этой основы, свойство я уже определяю лучше. Внутренний фактор и внешний фактор. Да.
Вот именно об этом я спрашиваю. Наше усилие должно быть постоянно к тому, чтобы мобилизовать внешние силы, которых мы не видим. Их надо мобилизовать для того, чтобы каждый раз обновлять основу.
Обновлять, поскольку мы не определяем ни одного из состояний, каким образом оно существует. Мы определяем лишь изменения в нем. Мы не воспринимаем статическое состояние, оно скрыто от нас. Мы определяем лишь изменения от одного состояния к другому. Ну, как ракета, которая летит, так же и мы устроены. Мы таким образом устроены. Тоже покажи, скажем, который будет видеться перед моими глазами, как какой-то пенек. Через какое-то время я не буду его видеть. Это не мешает мне, только если я буду лишь моргать или еще что-то делать, какие-то действия. Это будет останется тогда в поле моего зрения, если я вот так вот закрою на секунду свои глаза, посмотрю на него и буду смотреть на него постоянно вот так. Это просто исчезнет. Мы в качестве келим, как инструменты, определяем лишь изменения. Но это не важно, да.
Рав, когда мы начали изучать статью «Свобода воли», вы нарисовали первую схему, четыре уровня, и мы как часть этого, то есть последний уровень, и вы сказали, что мы можем воспринимать только вещи совершенные, законченные, прошедшие все четыре стадии, мы в далит способны воспринимать только состояние далит, уровня далит, то есть совершенное состояние. А все их нисхождение через предыдущие свойства мы не можем воспринимать.
Но когда мы с далит поднимаемся назад, мы воспринимаем, поднимаемся просто до основы.
Вопрос, откуда начинается этот подъем и раскрытие? Раскрытие этих этапов. Ведь все мы в Далит, и это единственное восприятие, которое нам доступно на данный момент. То есть, конечное состояние чего бы то ни было. Это то, что мы сказали на первом уроке по этой статье.
Да.
Теперь, как нам забираться, как бы карабкаться назад и раскрывать эти ступени, потому что они не в нас. В нас же только Далит.
Этого тоже нас нет, а только в более продвинутых формах, выше их, это уже... Я просто не раскрываю эти собственные формы. И когда я продвинусь, что значит я продвинусь? Когда я приобретаю ощущение ближнего, вот это ощущение ближнего, ощущение отдачи, я получаю более чувствительные келим, и тогда я и определяю свои собственные внутренние свойства. Такие формы, знаешь, как матрешка, вот так вот, во мне есть все больше и больше, больше внутренних форм, и тогда я их могу определить, как я их определяю, поскольку я нахожусь в ощущении, все уже присутствует. Все существует. Нет ничего нового в мире, в реальности. Нет ничего. Кроме моей личной чувствительности, в той мере, в которой я приобретаю свойства отдачи, я определяю килим, силы, виды воздействия в себе или вокруг себя, как бы вокруг себя. Все изменяется лишь в отношении человека. Мы не раскрываем ничего, кроме... Я лишь приподнимаю уровень собственной чувствительности, а кроме этого ничего не происходит. Наш мир — это мир бесконечности. Совсем что ты только здесь захочешь. Вот эта чувствительность, она и раскрывает нам это видение, да.
Так фактически речь здесь идет не о пути развития, а пути раскрытия?
Ну, это то же самое. Пути развития или пути раскрытия.
То есть, ничто на самом...
От этого развития зависит мое раскрытие.
Ну, вот эти четыре фактора, о которых он говорит, этот процесс, это данность. У него есть начало, середина и конец. Но я должен его только раскрыть, но не воздействовать на его развитие или на форму этого развития.
Он говорит, что возможно, но для чего мы, если так, учимся? Я изучаю о собственном развитии. Это написано в какой-то книге, что я вот сейчас живу так-то и так-то. Завтра будет так-то и так-то. Через два дня так-то. Через какое-то время я умру. И все. Так для чего мне, то есть кто это такой, что я прежде всего знал об этом, и для чего мне об этом знать? Ведь мы таким образом ничего не можем знать. Нам раскрывает только, мы должны понять, что в нашей жизни есть только путаница, все восприятие реальности, все, в чем мы существуем в каком-то фильме. И вот в этом фильме мы видим очень, очень ограниченную картинку, и в этой очень ограниченной картинке нам показывают ложь. Нам показывают подделку, как о самих себе, так и о внешней реальности. А есть некий один-единственный маленький подход для того, чтобы произвести выяснение, исследование и вывести из этого какие-то правильные выводы, сделать из этого правильные выводы. Все это построено и таким образом, как и учитель книги, и все остальное, как помощь против него, для того, чтобы мы восприняли бы такой взгляд и новый подход к ощущению реальности, чем то, что мы сейчас ощущаем.
Но начальное состояние и конечное состояние на чертеже,
да,
первого и третьего состояния, это же одно и то же место. Там ничего нового нет.
Это то же самое место и та же самая реальность. Просто ты раскрыл ее в отношении себя, поскольку улучшил собственные келим, совершенствовал их.
Но у меня есть разные пути этого раскрытия, или...
Нет, нет. Скажи, что может быть, какие еще различные пути?
Я пытаюсь понять, где эта точка, где мы можем
поднять свою чувствительность к отдаче, к свойству отдачи.
Так наша совместная работа заключается в том, чтобы развить
да.
это чувство совместное.
Это называется биной. Да, муж.
Бааль Сулам здесь дает пример пшеницы, как на нее воздействуют четыре фактора. Можете дать пример того, как эти четыре фактора воздействуют на человека и дать этому более простые определения? Потому что здесь это не так понятно.
Но ведь она объяснила, что это окружение.
Можно написать, как на человека воздействуют эти четыре фактора?
Да, да, да.
Дать им наименование.
Четыре фактора. Один фактор — это основа, в которой в нем присутствует, с ней он ее тоже не может определить. Это он сам по себе. Это все непросто. Как я могу определить свои основные оригинальные свойства, в отношении чего я измеряю некое данное, чтобы некий фактор, чтобы я мог бы его измерить. Мне постоянно необходимо знать, кто измеряет и из какого места измеряет все это, с помощью какой линейки. Мы не в состоянии увидеть себя, ведь основа — это самые внутренние вещи, которые мы раскрываем в таком виде, что у меня есть возможность их раскрыть и силы раскрыть их. Это не первичное раскрытие, мы ведь говорим о точке в сердце. Что мы вообще понимаем в этом? Та самая точка в сердце впоследствии превращается в целый мир. А пока что это является точкой. Вопрос является правильным, но мы должны изучить ее. Он ведь это объясняет затем на нескольких листах, да, Ниф?
Костя из Москвы спрашивает, какова связь между группой и силами в человеке?
Ребята, вы хотите предварить слова Бааль Сулам? Если так, то мы должны продолжить читать. Вы все спрашиваете уже о будущем. Поэтому есть четыре фактора. Что еще из них воздействует на нас? Пожалуйста.
Наследственные факторы. Фактор первый — это основа, то есть его первичный материал, поскольку человек создан как сущий из сущего, то есть из самой сердцевины, порождающих его. То есть в соответствии с этим и определенной степени, как бы он является их копией, перепечатывающейся из книги в книгу. То есть почти все, что было принято и постигнуто отцами и дедами, также переходит к нему и отпечатывается в нем. Однако разница в том, что происходит потеря формы. Аналогично посеянной пшенице, которая пригодна для появления нового семени только после того, как сгнила и потеряла предыдущую форму. Так и в капле семени, из которой рождается человек, нет в ней больше ничего от формы отца, кроме этих скрытых сил. И те знания, которые были у отца, в сыне становятся предрасположенностью и называются инстинктами или привычками, пользуясь которыми он даже не знает, почему он это делает. Ведь это скрытые силы, которые унаследовал от отца. Однако, не только материальные приобретения наследуются нами, но и духовные. И все знания, способствовавшие этим приобретениям, также наследуются нами, переходя из поколения в поколение. Так формируются и проявляются разные наклонности, которые мы обнаруживаем в людях. Например, склонность доверять или недоверчивость, склонность удовлетвориться материальной жизнью или стремление к знаниям, презрение к жизни, когда к ней нет желания, жадность, покладистость, дерзость или стеснительность. Так все эти проявления в людях являются не их собственным приобретением, а лишь простым наследством по частям, доставшимся им от отцов и дедов. Как известно, в мозге человека есть особая область, ответственная за наследственность, называемый продолговатый мозг или подсознание, где проявляются все эти склонности. Однако, поскольку знания наших отцов, являющиеся плодами их опыта, у сына становятся просто склонностями, то подобно посеянной пшенице, утратившей предыдущую форму и ставшей в чистом виде силами, скрывавшимися в ней, которая способна теперь получить новую форму, что в нашем случае соответствует предрасположенностям, способным обрести форму знаний. И это является первичным материалом, основным первым фактором, называемым основой, в котором сосредоточены все силы особенных наклонностей, унаследованных от родителей, официально называемые наследственностью. И знай, что среди этих предрасположенностей есть и обратное проявление, то есть противоположное тому, что было у отца. И потому, говоря, что все, что скрыто в сердце отца, у сына проявляется открыто. И смысл этого в том, что основа теряет предыдущую форму, чтобы облачиться в новую. И потому близка к противоположности формы знаний отца, как пшеница, сгнившая в земле, которая теряет всю свою форму пшеницы. И вместе с тем, все это зависит от трех остальных факторов. То есть, несмотря на то, что мы получаем очень много данных из прошлого, с предыдущего уровня, с предыдущего парцуфа, с предыдущей ступени, когда мы переходим от состояния к состоянию, что называется от отцов к сыновьям, мы меняем себя и очень сильно посредством всяких многочисленных факторов, потому что все, что меняется, меняется с уровня отцов, и то, что происходит там с нами, уже происходит на уровне сыновей. Все склонности, свойства различные приходят к противоположной, возможно, форме от того, что было ранее. Но, тем не менее, все они происходят от отцов. От уровня отцов. Иначе и быть не может. И здесь мы потому должны... В этом очень много явлений, обычно противоположных. То, что на этом уровне происходит в одном направлении, на другом уровне происходит совершенно противоположным.
Согласно этому выходит, насколько мир представляется мне, все это заодно заранее мои свойства, мысли, и то, что я сейчас стою и спрашиваю здесь.
Все, что есть в тот или иной данный момент, это дано.
То есть я управляюсь на 100%.
На данный момент. С этого момента и далее, к следующему моменту, все уже в твоих руках.
Так в этом заключается вопрос в духовном развитии, когда приходит к постижению. В чем разница в мыслях или в желаниях? Я вдруг почувствую, что они являются моими. Я сейчас думаю, что они мои.
Ты можешь думать что угодно. Речь идет о человеке, который начинает выяснять, чем он может изменить свою судьбу, в чем смысл жизни. Могу ли я прийти к пониманию жизни? И к нему приходит не только понимание, а способность их изменить. А потом ты понимаешь, что ты не только можешь их изменить, а достичь самого высокого уровня в восприятии, в чувстве, в определении своего состояния, во власти, во всем. Как? У тебя из тысячи кнопок есть одна, с помощью которой ты можешь привести в действие, да хоть все остальные. Все остальные 999 кнопок не помешают тебе, если эта кнопка у тебя в руках. Эта кнопка называется «Свобода воли». И ты должен раскрыть эту кнопку и идти шаг за шагом каждый раз иной работой, другим выяснением с этой кнопкой. И ты не держишься за нее, как будто ты за нее схватился и держишь до конца пути. Ты каждый раз должен ее заново выискивать. Там тысяча кнопок. А где она сейчас? Сейчас она здесь. И что я могу здесь повернуть, что она именно здесь? В следующем состоянии, на следующем уровне. А снова где она? Здесь. Да ну, что мне нужно сделать, чтобы ее повернуть? Так ты это мешаешь. Да, так ты... Так ты это выбираешь каждый раз. Это не поверхностная работа. И эта работа постоянно тебя отбрасывает из одного края в другой, по всей матрице. И каждый раз получается, что эта кнопка приводит в действие все остальные. Это доступ ко всем остальным. Свобода воли обязывает тебя прийти к группе. В конечном счете, о чем мы здесь говорим? Что тут за такое большое дело? Прийти к группе, прийти к окружению, прийти под воздействие окружения. Если ты под ним находишься, вместе с окружением, в связи с окружением, в связи с этим окружением, ты находишь эту кнопку. И так ты меняешь свою судьбу. Об этом вся статья в двух предложениях. Все. Потому что я вижу, что вы путаетесь. Действительность гораздо проще. Творец создал человека прямым, а они приумножили... Придумали кучу расчетов.
Изнесенный спрашивает, развитие формы пшеницы, мы видим это. Но в чем, где корень этого изменения? Почему это необходимо изначально?
Проблема Творца в том, чтобы творение его познало. Нельзя насладить, если я оставляю человека в той форме, в которой он есть. Я должен привести его к тому, чтобы он властвовал. Он чувствовал, он понимал. Он был равен мне. Как гость и хозяин, когда у хозяина проблемы, как ему все-таки сделать гостя равным себе? Гостю необходимо обрести все то богатство, которое есть у хозяина, и хозяин на это не способен. Как ему заставить гостя стать таким же, как он сам? Дать ему нельзя. Помочь ему? Тоже. Хозяину кто-то помогал? Тут проблема. От сущего к сущему, от сущего из ничего. Это трудно очень понять, как это происходит. Только дальше в пути мы поймем это. Это объяснить это невозможно. Мы в конечном счете выясняем здесь, с помощью каких средств мы осуществляем наш свободный выбор. Единственный выбор – прийти к цели. И мы уже знаем изначально, что это вопрос группы, участия, с помощью которого я раскрываю силу отдачи, с помощью которой я раскрываю... свойства Творца в группе. В группе я создаю образ и как бы место для него, шхина. Это то место, где он присутствует. Я должен создать такую форму, в которой он может присутствовать. Это значит храм. Бейт Амикдаш Малхут, получившая свойства бины, и тогда свет Хохма может во всех своих формах облачиться там. Наполните ее. Да.
Он продолжает и спрашивает, если так, то есть некое состояние, когда оно скрыто от нас, и это скрытие необходимо для того, чтобы подготовить развитие, то есть все это развитие в четырех факторах. Есть некое состояние, когда оно скрыто от нас, и это развитие необходимо, чтобы мы бы раскрыли его.
Да?
Я не понимаю, а для чего оно скрыто? Мы нечто можем постичь только от противного. Давайте читать дальше. Вы, я не знаю, тут какая-то... Я понимаю, что вы сейчас все в таком затуманенном состоянии, но... Ну, контролируйте его, критикуйте его со стороны.
Если я выбрал окружение, но не могу отменить себя перед ним. Нахожусь в таком состоянии, чтобы не подвергаюсь их воздействию, что я должен быть подвержен каким-то внешним страданиям.
Если в соответствии с корнем твоего развития тебе положено развитие, и развитие возможно только с помощью связи с окружением, которое дает тебе это свойство отдачи, с помощью которого ты раскрываешь более высокое, более прогрессивное состояние. Если ты уже должен был это сделать в соответствии с твоим положением в общей системе, как по принципу механизма, и все, что тебе, и со всем, что тебе дано, тебе не хватает только своего усилия, как сказать, как сцепление, отжать сцепление, чтобы войти в контакт со всей системой. И еще вопрос, в какой мере? Если ты в этом запаздываешь, на тебя автоматически воздействуют силы природы, которые ты мог бы задействовать ради работы, те же самые силы, которые ты не задействовал правильным образом в единстве, во взаимном поручительстве, эти внешние силы, теперь они пробуждаются без работы, как бы без занятости, и давят на тебя. И это ты ощущаешь как страдание. И пока ты не приведешь эти силы в порядок, пока каждый не будет на своем месте, это должно быть в любви, это должно быть в единстве, это в распространении, это на предприятии, это в учебе, и так, и эдак. Для каждого. Ты их привел в порядок, все, ты в покое. Или в той мере, в которой ты их не привел в порядок, они находятся незадействованными, не находятся в правильной связи. И те формы связи, которые не приведены в порядок в соответствии с нынешним уровнем развития, воздействуют на тебя как отрицательные силы.
Получается, что иногда ты видишь кого-то с таким эгоизмом, который не может отнести перед группой.
Ну и что, не твое дело?
Получается, что это как бы заранее задано страдать, потому что у него вообще нет выбора никакого.
Это тебе так кажется. Вопрос, страдает ли он вообще. В общем, что я хотел сказать здесь. Те самые силы, которые ты должен был привести в порядок, если ты их не привел в порядок, они воздействуют на тебя и вызывают на тебя страдания. То есть пробуждают тебя к тому, чтобы ты все-таки привел их в порядок и исправил. Вот и все. И в этом весь путь, Тора или страдания. Мы говорим, что с помощью группы я могу раскрыть эти возможности и как можно лучше привести их к правильному соединению. А если нет, то, конечно, мы будем страдать. И в частности, и в общем, я буду страдать от своих же внутренних сил, внешних, внутренних, которые мои, с помощью которых я уже должен был быть в правильной связи с системой. И здесь мне никто не мешает в этом. Только я. Группа здесь. Ты не можешь сказать, плохая она, хорошая, она идеальная. Окружение идеальное для моего продвижения. Проблема только во мне. В том, что я собираюсь исправить себя. Ну, исправляя себя, я должен исправлять окружение. Я должен его пробуждать к тому, чтобы окружение воздействовало на меня больше. Как будто я их исправляю. На самом деле я пробуждаю себя к тому, чтобы требовать от них. Все изменение, оно очень внутреннее. Несмотря на то, что здесь мы будем учить о том, что как пользоваться этим индивидуальным фактором. Свобода выбора, она в выборе правильного окружения.
Это настолько понятно, что мне необходимо делать. Так почему же мне так тяжело это выполнить?
Ты еще не выяснил, что делать. Поэтому это тяжело. Если ты выяснишь это действие более точно, ты увидишь, что тебе здесь нужно прийти в такой тонкий внутренний контакт с окружением, в такой интимный, очень внутренний тайный контакт, который тебя, собственно, освободит от всего остального. Ты раскрываешь некую маленький крантик. Тогда есть связь между тобой и окружением, внутренне, от сердца к сердцу. И тогда ты получаешь от него силы, понимание. Ты связываешься с окружением и становишься единым с окружением, как единое тело. И с этим у тебя нет никаких проблем. Все эти силы, которые на тебя давили как страдания, становятся дружественными тебе. Да.
Продолжая то, что вы прежде ответили в отношении страданий, через которые проходит товарищ. Вопрос в том, каким образом нам необходимо в группе относиться к товарищу, под которого существуют эти внешние страдания. Потому что таких вещей происходит очень много. Что, оставить его в покое?
Внешние страдания, телесные, в семье или там еще где, мы должны стараться помогать в этом. Не оставлять. Сказано об этом, есть такой закон. Этот закон не оторван от того, чем мы занимаемся сейчас. Это называется внешний фактор. Это мне кажется, что у моего товарища есть внешние проблемы. Он кричит, плачет искренне, он несчастен. Я это вижу, это я это распознаю. Этот товарищ во мне, это во мне его образ находится. Я должен исправить эту форму настолько, насколько возможно. Да.
С Украины спрашивают, изучая выводы прошедшего дня, можно ли воздействовать на нашу судьбу?
Лучше учиться из того хорошего, что с тобой происходит, чем от плохого. Будущее человека зависит от благодарения за прошлое. А когда ты сам погружен в прошлое, и сегодня ты тоже упадешь и не будешь продвигаться. Всегда нужно заботиться о том, чтобы не терять силы к продвижению. Ладно. Есть у нас еще здесь очень много важных вещей, которые нужно выучить. И то, что мы еще должны выучить, это необходимость распространения наших идей в поручительстве и в проекте, которого я прошу Project World Events. Я прошу связаться с нашими товарищами из английского отдела и во всех наших группах, для кого это родной язык или те, кто работает на английском, найти тех, кто отвечает за Project World Events. Мы должны проталкивать этот проект и дать ему важность. Это очень важные вещи. Так что старайтесь.
И сегодня воскресенье, День мирового единства на сайте КАП-ТВ. В 4 часа будет виртуальный урок с Равом Лайтманом, в 5:30 вечера мировой детский урок, а в 6:45 мировое собрание товарищей. В воскресенье на нашем сайте КАП-ТВ, День всего мирового кли. Хавая Ушма Каббала, лекция в Мадине в ближайший вторник, 20 декабря. Будет праздничная встреча с Равом Лайтманом в Доме поручительства в Мадине. Встреча будет показана в прямом эфире на сайте КАП-ТВ. Вход свободный. На этом мы закончим. Всем хорошего дня.